Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу нашу передачу без Евгения Волгина. Немножко приболела, ничего страшного. Обещала обязательно в ближайшие дни уже выйти на работу. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Сегодня мы говорим об Америке, как всегда, этот эфир мы посвятим политической обстановке, все, что связано с российско-американскими отношениями, ситуацией в Соединенных Штатах Америки, ну и, конечно, вообще в целом в мире. События буквально фонтанируют. Как всегда, это передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, вашу критику, ваши комментарии. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». И вместо Ютуба я вам говорю, что вы можете нас ВКонтакте «Говорит Москва», потому что Ютуб нас заблокировал. Так что то все как положено, все идет нормально, своим чередом. Кто-то кому-то позвонил, кто-то что-то сказал, поэтому решили на всякий случай нас на неделю заблокировать. Что, почем, объяснять некому, никто ничего не отвечает, никто ни за что не ответственен. Так что, в общем-то, сказать, нормальные будни англосаксонского диктата во всем мире. Ну что ж, пока они правят этим интернетовским и компьютерным балом. Что делать? Приходится. Но в любом случае, события не только такого плана происходят. Происходят гораздо более серьезные события, которые влияют не только на жизнедеятельность нас, журналистов, или нашей радиостанции. Происходят действительно судьбоносные сейчас решения, судьбоносные действия, которые, наверное, определят развитие не только российско-американских отношений, но и, наверное, всего международного сообщества на десятилетия вперед. Мы с вами прекрасно знаем, что происходит, мы с вами прекрасно понимаем, как это все происходит. И, конечно же, мы все в ожидании ждем, так сказать, чем закончится вот все, что связано сейчас, прежде всего, конечно, с ситуацией на Украине, с нашей спецоперацией. Вот. Еще раз хочу пожелать нашим солдатам, офицерам там успеха, желаем им победы, чтобы они побыстрее закончили свое дело, и чтобы, наконец, мы все, в первую очередь народ Украины, вздохнул свободно после этих нациков. Так, но Америка у нас, так сказать, конечно, прежде всего надо здесь сказать о том, Брюссель стал, безусловно, центром притяжения, сейчас там собралась, что называется, вся нечисть, в буквальном, ну, политическом смысле, конечно, вот, за редчайшим исключением, думают они, гадают, вроде бы договорились решать свои какие-то проблемы, но нет, в основном они решают, пытаются решить один простой вопрос, ну, как же еще наказать Россию в той или иной форме. Что бы еще такое придумать? Ну, у них, видно, уже совсем, что называется, кончились патроны, если они уже даже Грефа внесли, председателя Сбербанка, если уже они даже Грефа внесли в список это. Ну, то есть уже, наверное, вообще уже больше некого, как они, по крайней мере, думают. Поэтому, конечно же, сейчас мы можем с вами ожидать абсолютно сумбурной, непредсказуемой политики в отношении кого угодно, чего угодно. Я вам привел пример нашей радиостанции, ну, это тут маленький частный пример. Но в целом, как вы понимаете, сейчас это уже будет очень-очень такое, ну, зачистка всего и вся. Вот. Ну, стоит ли этого бояться? Каким образом? Я хотел сказать только здесь одно, потому что я не хочу слишком углубляться в... Я убежден, что вы в курсе того, что происходит сейчас на Украине во время нашей спецоперации. Есть хорошие новости, есть нехорошие, трагические новости. Вот. Но я бы хотел сейчас вот о чем поговорить, потому что я изначально обещал вам, что я не буду следовать в мейнстриме новостей, я не буду вам говорить то, что вы прекрасно получаете из наших федеральных каналов, и трудно мне здесь соревноваться с ними в вопросах, допустим, оперативности информации, потому что я работаю как бы один, я независимый журналист. Поэтому я вам дам информацию того, что происходит происходит сейчас в Америке, и мне кажется, там очень-очень интересные процессы происходят. А самое главное, к сожалению, конечно, подтверждается один тезис, который я уже на протяжении, ну, многих лет говорю, вот, наверное, это где-то с прихода Трампа к власти в 2016 году, вот эта тенденция наметилась, когда Соединенные Штаты Америки и их союзники, в первую очередь Англия, они решают свои внутренние проблемы за счет международной политики, за счет международного фактора. Вот каждый раз я вот слежу, этого не было до этого, потому что все-таки до того времени, даже при Обаме, это все-таки было достаточно такое все-таки детерминированное государство. Оно не нуждалось в какой-то, знаете, в отвлекающих маневрах своей деятельности. Они, если делали что-то, они делали достаточно нагло. Касалось ли это бомбежки Ирака, касалось ли это оккупации Гренады, касалось ли это кражи президента Панамы, допустим, по сфабрикованным там каким-то своим, или там покушения, допустим, на других лидеров, то здесь это особо не церемонились. Но сейчас, судя по всему, они выбрали тактику такую, и она используется на все 100%. Они начинают каждый раз, когда происходит проблема внутри страны, а мы с вами прекрасно понимаем то, что сейчас именно в Англии и именно в Америке происходит, конечно же, это сейчас вызывает колоссальное сопротивление внутри этого общества. И я сейчас попытаюсь вам на примерах это показать. И они поэтому каждый раз, вот эта интенсификация международной повестки и, к глубокому сожалению, не только интенсификация, но и радикализация ее, она, так сказать, приобретает, на мой взгляд, уже абсолютно недозволенные черты. Потому что, ну вот сейчас мы с вами прекрасно понимаем, что стоим, ну, фактически на грани разрыва отношений после тех тезисов, которые, после тех, ну, откровенных, так сказать, уже просто ругательств в адрес нашего руководства, президента и России. Это причем даже не только президента, а уже и в адрес России. Говорится, мы сами видим уже, в каком, до какого состояния они довели, что отменяют русскую культуру, русскую музыку. Но мне несколько сообщений было из Америки, когда люди просто боялись, так сказать, назвать русскую фамилию. И каждый раз это происходило достаточно, причем люди американцы, вот, они уже, так сказать, сокращают фамилии, вот, в церкви, которые, православные церкви, которые на территории Америки, они убирают из своего названия русская православная церковь, если раньше есть американского патриарха, вы знаете, что есть автокефальная церковь, американская, православная. Вот, они сейчас убрали, вот, в Филадельфии, церковь Святого Николая, где я был в свое время прихожанином, они убрали название «Русская православная церковь», «Russian Orthodox», они «Russian» убрали слово, просто они написали, что это «Orthodox Church», потому что это прямо в центре Филадельфии, и там, естественно, такое афроамериканское окружение, скажем так, хотя всегда очень мирно жили, я помню, там это, так сказать, не было проблем, но сейчас возникают проблемы. Все, что связано с Россией, это вот вызывает такой, так сказать, очень, ну, страшный, люди просто напуганы в это, понимаете? Люди стесняют, люди боятся говорить по-русски, люди боятся вообще каким-то образом показывать свою приязнь к России. Я уже не говорю там эти, так сказать, битые стекла в ресторанах, в русских магазинах, это сейчас, ну, уже просто доходит до сумасшествия. Там бандеровцы даже лютуют на Брайтоне. Там, так сказать, такая летучая группа, как вот мне говорили, появляется, она ходит, значит, и там пытается, причем кому? Если в основном это еврейское население, там, да, это выходцы из Украины, там, и из России, из Молдавии, из многих республик, тем не менее, но там как таковых русских-то не так много. И тем не менее, вот они пытаются что-то доказать, хотят людям, которые там прожили 30, 40, 50 лет и говорят до сих пор на русском языке, они пытаются им что-то доказать, что они там должны сейчас вдруг неожиданно на каком-то другом языке говорить. То есть очень много вот таких моментов, которые, с одной стороны, курьезны, а с другой стороны, опасны, потому что неизвестно, куда это придет. Но мы с вами давайте поговорим то, что происходит в Америке. Безусловно, мы с вами, если вас интересует ситуация, которая происходит в целом сейчас вот и в Брюсселе, какие решения принимаются, мы поговорим об этом. Но для меня, меня заинтересовало, что вот, знаете, там происходят любопытные процессы, которые под шумок, скажем так, вот они как бы проходят. Сейчас, допустим, Происходит слушание и в Сенате, и в Конгрессе по поводу назначения верховной судьи, освободившейся должность. Байден расширяет сейчас этот список. И вот, как он говорил, я хочу, так сказать, назначить туда, вот он именно сказал, афроамериканку и именно женщину. Вот он говорит, что нужно вот это сделать. И они выбрали такую, нашли из Теннесси, Кантенджич Джексон ее зовут, она была там судьей. Вот, ее, значит, пытаются сейчас всячески, ну, что называется, пропихнуть туда. И, естественно, у многих обозревателей и политических деятелей есть вопросы к ней, потому что она ведет себя, ну, немножко все-таки странно. Вот, вчера, допустим, во время слушания ей был задан вопрос, ну, казалось бы, простой вопрос. Кто такая женщина? Что для вас женщина? Как вы определите вот это? И вы знаете, эта судья, выпускница Гарвардской школы, кстати, то есть образованная, безусловно, женщина, она сказала, я не знаю, что такое женщина. Это вызвало определенный шок, особенно, конечно, ну, простите за такой термин, оттоптались на этом высказывании консервативные обозреватели. Вот, здесь они были единодушны, особенно, конечно, солировал и блистал Карлсон Такер в этом отношении. Но более смешное было это ее потом пояснение, потому что когда она сказала, что я не знаю, что такое женщина, вот, то потом вдруг она добавила, я вообще-то не биолог. Вот так она ответила. Но это вызвало уже просто гомерический смех. Я не знаю, наверное, больше всего такой показатель провала, это не то, что когда вы не можете ответить на вопрос, но когда над твоими ответами начинают просто смеяться. Потому что неужели надо быть биологом, чтобы определить и сказать характерные черты, допустим, женщины, да? Но, тем не менее, вот видите, не смогла. Конечно же, она не, я ни в коей мере не хочу, так сказать, сказать, что эта женщина там глупая или еще что-то, но вот как раз то, что, о чем говорят сейчас очень многие консервативные обозреватели. Вот эта либеральная повестка, она не дает возможности людям даже объективно, и да не то, что объективно, просто по-человечески говорить о чем-то. Настолько люди зажаты вот в политических тисках какой-то идеи, а мы, кстати, с вами ведь должны знать это как никто другой, потому что я еще помню те времена, когда мы писали курсовые работы вот на факультете журналистики, уж тем более диплом, когда у нас всегда была в начале преамбула. Я должен был найти какие-то ссылки на последний партийный съезд. Хотя я никогда не был членом партии, но тем не менее мы должны были там сослаться на что-то. И неважно, о чем вы пишете. О контрпропаганде или там, я не знаю, так сказать, так сказать, посевах яровых, допустим, где-нибудь в центральной полосе России. Вам везде нужно было искать какие-то ссылки на какую-то догму, какое было там. И каждый раз это начиналось там в партийных документах. Вот эти люди сейчас действуют вот в такой, в худшей... Даже это не то, чтобы социалистическая повестка, это какая-то вот большевистская такая, знаете, такая на уровне троцкизма повестка. Что бы вы ни спросили, каким образом вы ни поставили вопрос, они никогда не будут идти против этой догмы, потому что это как какая-то секта уже. Но вот если им сказали, что непонятно, что нет границ почти между мужчиной и женщиной, между вообще-то, значит, нельзя говорить. Потому что не дай бог ты скажешь, что женщина – это создание, так сказать, природы, которому природа дала возможность рожать детей, кормить их грудью, да, так сказать, вести себя соответственным образом, формировать строение другое совершенно. Голос, тембр голоса, длина волос, все это, наличие волос, отсутствие, все это как раз и отличает нас, там, и биологически, как угодно. Но нет, понимаете, человек это не могла ответить, и, собственно говоря, консервативные, безусловно, так сказать, вот лидеры и члены Сената, они, конечно же, наверняка будут пытаться заблокировать, но не будем забывать, что пока они в большинстве, и, наверное, они используют эту ситуацию до ноябрьских выборов в Конгресс и Сенат, чтобы пропихнуть вот именно этого представителя, который не знает, что такое женщина. Так, не будем забывать о наших звонках, конечно, спасибо. Давайте мы ответим сейчас. Доброе утро.
Рафаэль, доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, вот, вероятно, уважаемая афроамериканка не училась в советской школе, потому что любой выпускник местной школы скажет вам, что такое женщина. Это хромосомно, гонадально и фенотипически разновидность человека. Вот и все. Хотя то, что я сейчас произнес, явно, конечно, выходит за рамки биологии в обычной школе. У меня, благо, есть некоторая практика в точных науках. Видите ли, Рафаэль, я хотел подчеркнуть, вот вы сказали про удивительную вещь. Относительно, скажем, я это отнес к своему поколению, я 65-го года рождения, не настолько старый, но видите ли, как хорошо я был согласен с Сергеем Доренко, светлой памяти, да, который сказал: вот вас вербовали западные силы, Аллен Даллес и так далее, и так далее. На что он ответил совершенно бесподобно, с вашего позволения я это воспроизведу. Мы были завербованы группой Creedence Clearwater Revival. Мы росли на Beatles и Rolling Stones. Мы учили язык по Kiss и Wasp и так далее. То есть культура хиппи, которая была, вы помните, это подражание Америке, да? Значит, и даже создание собственного сленга, подписывать гирлу на найт, на фак, на флейт, как здесь произносили.
Хорошо. Ошибочно, да? Да.
Не знаю слова флайт. Видите, мне представляется, что наоборот, много научно-популярных программ в Америке, я имею в виду по разным отраслям жизни и знания, и областей знания и так далее. Мне кажется, что вот как раз в их junior highs уже начиналась специализация человека, да? Хотя, я противоречу немножко сам себе, не каждый человек кладет свою жизнь на алтарь профессии.
Хорошо, Гурген, да, спасибо. Спасибо за такой достаточно обширный комментарий в этом плане, да. Так что частично соглашусь, да, с вами. И, конечно же, хочу сказать, что вот здесь вот многие спрашивают, почему Света задает, а зачем ей задали такой вопрос. Конечно же, это был провокационный вопрос со стороны консерваторов, но, тем не менее, на него, по-моему, было достаточно просто ответить. Так, давайте мы еще ответим. Так, слушаю вас. Нет, сейчас пока не получилось ничего, сейчас, я думаю, сейчас, да, вот как раз сейчас, значит, это уже не Америка Лайт, нет, Америка Лайт, безусловно, Америка Лайт сегодня будет вечером, как обычно, просто сегодня ведем револьвер без Евгения, так что без вопросов, давайте мы еще попробуем, я надеюсь, сейчас у нас получится, да, доброе утро.
Доброе утро, спасибо, да, за передачу, я постарше вашего предыдущего звонившего. Закончила ИСТФАК, МГУ. Диплом у меня был по арабо-израильский конфликт. Ну, неважно. Я просто немножко хотела уточнить, что мне, например, не потребовалось делать ссылки ни на какие последние съезды, когда я писала этот диплом. Ну, естественно, наша позиция была...
А в каком году, извините, вы писали?
То есть, ну, я долго поступала. Это был 80-й год.
А, 80-й год, да. Ну, да, тогда,
я просто давно...
Ну, у вас, может быть, не такой вступал. Идеологический вуз был, как у нас.
Как? МГУ?
Нет, ИСТФАК. МГУ-то это понятно. Ну, ИСТФАК это ИСТФАК, а факультет журналистики это все-таки немножко был другого
ну,
плана.
Ну, может быть, да, он более идеологически
и то же
направлен.
Самое, некоторые другие, и МГИМО там, и другие, и в РУДН, да, были. Ну, я надеюсь, да, хотя я считаю, что если вы это не писали, то, значит, вам повезло просто.
Ну, по крайней мере, у нас это не требовалось.
Ну, мы сейчас не об этом говорим, да, тем не менее, да, было это, да.
Просто оппозиция о том, что, как бы, ну, идеологически, я, ну, как бы, не думаю, что уже было такое сильное давление в
Советском. Ну,
время.
Дай бог, я, ну, вам,
не будем спорить,
да, я вам хочу сказать, да, не будем спорить на эту тему, потому что у меня немножко другой опыт. Я сейчас не в плане какого-то этого, но у нас были времена, когда мы писали капустники, допустим, это вот середина 80-х годов, мы сами писали свои капустники в студенческом театре. И вот 84-й год, я помню прекрасно, когда была Олимпиада в Лос-Анджелесе, которую мы бойкотировали, естественно, потому что американцы бойкотировали нашу Олимпиаду 80-го года. Я помню, что мы там делали какой-то пассаж там про древние Олимпийские игры в Греции. Ну, это такая шутка была, капустник был. А тогда надо было носить все это, утверждать в партком. Так просто не выпускали это. И нам деликатно сказали, знаете, 84-й год, Олимпиада в Лос-Анджелесе. Не надо упоминать слово Олимпиада. Мы говорим, ну как же, Древняя Греция, там это. Ну что вы думаете, мы переименовали в Спартакиада и прошло. Так что так вот. Так, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, да, усомнившийся Макар.
Да, усомнившийся Макар.
Вот я слушая ваши передачи, вы благодарите наших воинов за то, что они успешно продвигаются на Украине. Да. А я вот смотрю репортажи с демонстрации в том же Нью-Йорке, где наши эмигранты протестуют против, ну, как они считают, вторжения на Украину. Угу. И вообще полмира, большая часть полмира объединилась против России. Угу. Может быть, мы что-то не понимаем?
А? Может быть, мы что-то не понимаем, да. Может быть, мы что-то не понимаем, конечно. Потому что я...
Все хочу вам...
Спасибо. Усомнившийся Макар сказать, что, конечно же, надо смотреть новости, смотреть, так сказать, все, что происходит в мире. Но я не думаю, что нужно строить свое мнение, тем более то, что происходит вот непосредственно у нас в стране здесь. Я не думаю, что нам нужно строить свое мнение на основе там чьих-то высказываний за границей, каких-то демонстраций. Тем более, что я могу вам сказать, что и в Италии, и в Сербии, и в Греции были демонстрации. И в поддержке. И, кстати, что меня радует, и вот в нашем ближнем зарубежье были демонстрации в Ереване, и в Минске, и в Киргизии. В поддержку наших действий в этом. Поэтому здесь, так сказать, не все так однозначно, наверное. А с другой стороны, это просто какая ваша личная позиция? Вы-то с кем? Давайте мы еще ответим, у нас много звонков. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Оксана, Москва.
Да, Оксана.
Вот хотела бы, знаете, высказать вот предыдущему звонившему,
да.
Что многие люди же, они даже не вникают в суть вопроса. И у них демонстрации почему? Потому что у них как бы телевизор об этом говорит, да, что русское вторжение и так далее. И они, естественно, слушают свою пропаганду и, естественно, ведутся. Вы знаете, у меня был небольшой опыт проживания в Соединенных Штатах. Угу. И когда я уехала туда, я уехала, там мне было около там, 20, ну, 25 плюс, угу. Там, около 26 лет. И вы знаете, я там прожила недолго, вот, потому что мне захотелось оттуда уйти, удрать. Вот, я реально там не смогла жить, потому что в России я добилась достаточно большого карьерного роста, там материальных благ и так далее. Туда я приехала со своим экономическим образованием, нафиг никому не нужна. И тогда уже в те годы, это нулевые годы, там 9-10 год, там была русофобия уже такая прям укоренившаяся. И я на бытовом уровне это ощущала. Вот, поэтому то, что там говорят, что там типа классно раздают сейчас деньги на бензин, это все, конечно, красиво, но это все у них в пространстве телевизионном говорят.
Нет, ну, во-первых, я хочу сказать сразу вам, просто я уж то, что касается, там никто никому деньги не раздает, это все ложь.
Да.
Это, ну, поверьте мне, да. Это если, так сказать, я слышал, там есть какие-то там начинания, там якобы там это, какие-то скидки кому-то, это как всегда, это, поверьте, чтобы их получить, это там нужно, я не знаю, там сколько детей иметь, сколько там социальной помощи там и прочее, поэтому это нет, это чушь, они платят сейчас в районе $7 за галлон, это порядка 160-180 рублей за литр, это, поверьте, вот вчера я разговаривал, со своим американским, как говорится, знакомым, да. Спасибо, Оксана, за звонок, спасибо, да. Вот. Хорошо, так, наконец-то идет без цензуры. Ну, она всегда была без цензуры. Наконец-то программа «Револьвер» идет без цензуры. Она и была без цензуры, да. Так. Так, вот 84 часа. Как вы думаете, руководство России сейчас осознало реальную ситуацию, что народ Украины нас ненавидит? И для них это отечественная война. Уважаемый 84-14, прям как у Замятина из его произведения «Мы», цифрами, не люди, а цифры. Значит, руководство наше, безусловно, осознало эту ситуацию, хотя, как вы сами понимаете, до конца ее осознать нельзя, потому что то, что вы говорите, что народ Украины нас ненавидит, ну, посмотрите еще раз кадры, как встречают наших ребят простые, действительно настоящие, так сказать, вот жильцы, которых мы освобождаем там, поэтому... Это, с вашей стороны, преувеличение. А вот то, что вы говорите, отечественная война, я думаю, это совместная война отечественная и нас, и украинцев против нацистов. Вот здесь я с вами, наверное, соглашусь. Сейчас небольшой перерыв, интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть рекламы, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень. События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня без Евгении Волгиной. Как я уже говорил, немножко приболела Евгения. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Я думаю, что в ближайшие дни она выйдет на работу опять и будет нас радовать своими передачами. А очень многих из вас и своим очаровательным внешним видом. Но сегодня потерпите. Сегодня это я один. Так, вот вы здесь пишете, почему начинаете телеграм... Я всегда во второй половине читаю просто, чтобы... Иногда просто экстренные какие-то приходят, я зачитываю. А так, конечно, сейчас вот мы как раз и будем так. Вот Света спрашивает, зачем ей задали такой вопрос? Это провокационный, конечно, был вопрос, потому что это извечное, так сказать, такая, знаете, бадание консерваторов и либералов по поводу, ну, гендерной повестки. Так, вот Строгинский пишет. У Гургена есть свой канал или блог? С удовольствием его слушаю. Гурген, это вам. Эдуард, люблю вашу передачу. Действительно, когда знаешь, в какой стране мы живем. Так, хорошо, Эдуард. Ее хотели вывести... Так, Строгинский пишет. Ее хотели вывести на отношение к секс-меньшинствам. Так что и ответ скорее хитрый, чем глупый. Может быть, Строгинский, да, но вы правильно сказали. Это отношение не к гендерному и к трансцветам. Там, я думаю, большая повестка была. Вот. Это вот как раз Строгинский вам ответ. Совсем телеграм-чат... Нет, читаем. Конечно, читаем. Так, Дамир Бахитов, Алексей, вы пишете здесь по поводу усомнившегося Макара и оценку. Я уже вам говорил, уважаемые радиослушатели, что не нужно давать оценку вашим таким же радиослушателям, как и вы, если вы с ней не согласны даже. Потому что вы, наверное, понимаете, что я тоже, допустим, не совсем согласен то, что говорит усомнившийся Макар, но он имеет право это высказаться. Вы лучше свое мнение высказывайте, либо вот в письменной форме, либо звоните, вот как усомнившийся Макар, и скажите, что вы не согласны. А уж поверьте, наши радиослушатели поймут сразу, что ваше, допустим, мнение, оно противоречит кому-то, чьему-то мнению. Так что действием, как говорится, возражайте, а не просто, так сказать, говорить там, что, кто он такой и что он такой, да? Так, стратегический инвестор, наконец-то, ну, это я уже говорил, что да. Угу. Так, ну, вот Михаил пишет, да, карту недавно Китай выставил, кто против России, и это не полмира, это меньше. И второе, по голосованию против нацизма, вон только две страны против. Совершенно верно. Это США и Украина проголосовали против антинацистской повестки. Означает ли это, что все против США? Совершенно верно, очень правильную параллель провели. Было время, когда по некоторым, так сказать, там вопросам голосовали, Америка была в меньшинстве. Но, так сказать, ее это как-то не обескураживало делать какие-то вещи, которые с ее точки зрения им, как говорится, нужны. Да, про какие полмира? Ну, опять вы про усомнившегося Макара. Да, естественно, что антироссийскую позицию занимают страны, на долю которых приходится всего лишь 15%. Совершенно верно. Я хочу вам сказать, что вы будете удивлены, уважаемые радиослушатели. Мы, может быть, подробнее поговорим об этом в нашей вечерней передаче. Мы, кстати, во время «Америка Лайт», мы, опять же, я уйду от развлекательной формы, от такой, знаете, нашей этой передачи. Пока, я думаю, еще не совсем. Мы будем говорить о социальных сетях, какую, так сказать, войну они объявили нам, и мы будем с вами говорить, я вам приведу данные. Допустим, недавно вот Байден выступил вчера на пресс-конференции, у него спросили, собираетесь ли вы исключить Россию из большой двадцатки. Он говорит, что, во-первых, это никто не может, а во-вторых, говорит, я вот разговаривал, и он назвал Индонезия против, допустим, понимаете. Не все так однозначно, но поверьте мне, это совершенно, как говорится, не это. И действительно, по очень многим вопросам, такие страны, как Южноафриканская республика, Индонезия, Вьетнам, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Турция, там достаточно это все не так консолидировано у наших оппонентов, так называемых. Вот. Поэтому нет. Денчик, галлон 4,5. Денчик, галлон это 3,9 литра, 3,89. Немножко другое. Так, Строгинский, нужно покупать тамошних блогеров, чтобы они на своих каналах вещали то, что нам необходимо. Ну, в принципе, да, по крайней мере, вот Байден, мы в прошлый раз с вами говорили, а он, так сказать, это делает с тиктокерами популярными, и не стесняется это. Так что это, к сожалению, не так и есть. И, так, вот Мортем Мендаса спит. Цены на бензин легко посмотреть в интернете. Нет там по $7. А народ Украины ненавидит Россию. Даже, да. Значит, уважаемый Мортем Мендасас, я не знаю, что это означает. Значит, цены на бензин в Америке сейчас варьируются от 6,20, 6,30, это вот минимально, если только не какая-то там убитая совершенно заправка, до 8 с лишним в Калифорнии и в Нью-Йорке. Поэтому, пожалуйста, ваши 7 долларов, это уже вообще вчерашний день. И вы совершенно справедливо смотрите это на интернете. Помимо того, что на интернете, я еще беру и другие источники. Вот. Мне просто присылают фотографии с заправок и в Нью-Джерси, и вот мои друзья во Флориде, и из Калифорнии. Поэтому, пожалуйста, проверьте свои источники. Силы тьмы взялись поддержать своего господина. Чем не фашист погиб? Сергей Дмитриев пишет. Да, наверное, это так. Так. Ну да, Павел пишет, какое искаженное представление об Отечественной войне. Жалко таких людей. Конечно, здесь все-таки, знаете, Отечественная война у нас... Так, Рафаэль, вы молодцом, можете объективно донести новости. Вопрос, что с Амазоном пересадил. Вечером поговорим. Спасибо за комплимент, Ильич. Вечером поговорим здесь. Так, Алексей Морозов. Рафаэль, а в переписке с русскоязычными из Канады там русофобия зашкаливает? Да, в Канаде это действительно зашкаливает. На русском языке в некоторых районах Торонто, Эдмонтона, Калгари просто говорить нельзя, потому что, ну, просто какая-то, знаете, такая вот полиция ходит и вынюхивает, выслеживает. Люди, так сказать, стараются этого не делать просто. Вот. Так, блогер это. А что говорят ваши друзья? Ну, вот я вам говорю то, что они говорят. Да, они американцы, им, конечно... Они не верят, что у нас такие цены. Они меня спрашивают, сколько здесь. Я вот заправлялся второго дня здесь за 52 рубля. Я сказал, что это приблизительно 50 центов на это. Они говорят, ну, не может быть. Ну, вот не может быть, чтобы у вас лучше, чем... Ну, подтекст такой был. Я говорю, ну, правда это так. Я говорю, за 52 рубля 95 заправил. Ну, вот не может быть, наверное. Ну, ладно. Так, давайте мы не будем... Так, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль Ростислав. Да, я хотел бы к звонку слушателя Макара добавить. Вот если наше дело правое, и в ЦИОМ показывает рост поддержки, да, вот это всего там... Знаете, вот вчера на Арти, на английской... процитировали и на СМИ, что английские, что была большая чистка в бывшей девятке, то есть ФСО. Оказалось, девятка бывшая, это вернейшие служаки там комендатуры Кремля. Вот. Но у нас, видимо, боятся, как бы охрана не взбрыкнула. Вот. И поэтому тут даже мигранты, они более лояльны, мне кажется, нашей власти, чем, собственно, мы-то москвичи.
Я понял. Ростислав, извините, значит, я дал вам возможность высказать. Пожалуйста, не надо питаться слухами. Я вот про этот, так сказать, заговор там окружения, это... Давайте мы не будем уподобляться некоторым политическим деятелям, которые и журналистам, к глубокому сожалению, таких как сенатор Грэхэм, ярый русофоб, к сожалению, очень талантливый журналист, но русофоб, Шон Хеннеди с Fox News, да, которые говорят там, кто бы там из окружения, так сказать, там что-то сделал бы там это. Понимаете, не нужно повторять это все, понимаете? Я просто хочу вам сказать, Ростислав, вот подобный звонок, допустим, в американскую радиостанцию, любую абсолютно, где бы вы вот что-то подобное бы сказали по поводу руководства и дали бы какую-то комплиментарную часть, допустим, в адрес России, вас бы забанили бы за секунду просто. Это к вопросу о свободе слова, это свобода обо всем, вот о чем мы с вами говорим. Ну, слухи — это есть слухи. Я вам уже 100 раз говорил, что я немножко по-другому строю свою, так сказать, журналистскую позицию. Я не могу это повторять, не могу это говорить. Поэтому, пожалуйста, поймите, что журналистика и слово — это оружие. Это может быть, самое сейчас страшное инфернальное оружие, которое только может быть. Вы посмотрите, с какой ложью, что делается сейчас, происходит. Вы посмотрите, как словом, ложью, фейками, вот этими, значит, абсолютно ложными, поддельными, фальшивыми видеорядами, посмотрите, как создали вот эту обстановку сейчас о том. Я вот сегодня утром смотрел опять вот это вечерние новости, да, вот в полночь, которые были в Америке. Но понимаете, в чем дело? Опять одно и то же. Разбомбили уже, Шон Хеннеди там исходит, Марк Левин исходит слюной, абсолютно все. Вот разбомбили роддом, там погибли сотни детей, там это. Ну, понимаете, вот это сила слова. К сожалению, вот относитесь к нему, пожалуйста, более аккуратно, я так считаю. Так, давайте мы возьмем еще звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
А критику можно небольшую?
Безусловно. Если это не против наших радиослушателей, и если это в нормальной, так сказать, литературной русской речи в рамках.
Нет, нет, это все нормально.
Пожалуйста,
это
пожалуйста.
Андрей, Москва. Да. Мне вот хотелось бы узнать ваше мнение вот о нашем представителе НИПЕНЗИ в ООН.
Угу.
Вот идет заседание, он там рассказывает про убитых наших детей, всю обстановку рассказывает. Но все это как-то вот, он смотрит стол, что-то там какие-то бумажки ковыряет, все сидят, спят. Почему он не встанет, не даст кулаком по трибуне? Чтобы все, хоть ложкой там сидят, спят.
Я понял, да, я понял, да. Я
надо понял, отстаивать да. свои убеждения.
Я понял, да. Спасибо. Значит, дело в том, что я не знаком был. Я был знаком частично с ушедшим Чуркиным нашим. Вот, так что мне сложно сейчас говорить. Мне кажется, что это высокопрофессиональный человек, если вот мое мнение об этом говорит. Теперь, то, что по бумажке вы говорите, ну, понимаете, в чем дело? Это ситуация, положение обязывает. Он не имеет права без этого. Этот человек там, в ООН, говорит России, его устами. Он обязан был точен в этом. Это первое. Второе, я обратил внимание, Небензи очень хорошо знает английский язык, и он следит за переводом, чтобы был точный перевод. Он даже иногда в процессе своей речи, он поправляет переводчика, если она не совсем, я вот обратил внимание, потому что я слышу там английскую речь, тем более, что я, ну, так сказать, не хвастаться ради, у меня был опыт небольшого синхрона в Организации Объединенных Наций с моим учителем, это вот Виктор Суходрев такой был, это было такое, знаете, пробное, конечно, не на заседании, там, конечно, генеральная сессия, но, то есть, мне этот синхронный перевод, вот он понятен. То есть, там очень много компонентов у нашего представителя там и в деда. Единственное, что, конечно же, у него, ну, достаточно брутальный вид. Конечно, такой, знаете, он такой немножко на некоторых, я помню, там одна американская газета говорила, он напоминает одного из оппонентов Джеймса Бонда. Такой доктор зло какой-то, да. Но, конечно, у него брутальный вид такой вот. Ну, хотя, говорят, это милейший человек, это причем говорили даже американские, так сказать, там представители. Представители прекрасно танцуют. Так что, нет, я думаю, что все нормально. Так, давайте мы еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Доброе
утро,
Рафаэль,
да, извините.
Сергей
да.
Алексеевич.
Да, ой, Сергей Алексеевич, доброе утро.
Вот я полностью поддерживаю вас по Немензи. Наш, он высококлассный дипломат, да.
Да, да, да.
Ну вот, понимаете, я тоже, вот дипломатическая харизма, вот она какая-то у него низковатая. Не яркий он какой-то. То, что он грамотный специалист, это вопросов нет, туда дурака не поставят.
Ну, конечно.
Ну, вот я смотрю на него, и не только я, вот как-то обмениваюсь мнением. Какой-то вот он, ну, не яркий, что-то вот такой вот медлительный какой-то, ну, как-то вот... Ну, ладно, это, так сказать, начальство виднее. У меня такой вопрос к вам.
Угу.
Вот недавно прошла информация, несколько дней, что председатель Госдумы Володин направил в Конгресс США предложение там объявить импичмент Байдену за поставки оружия, что противоречит законодательству Америки и так далее.
Угу.
Как вы думаете, вот это обращение, оно как-то повлияет на конгрессменов США в их отношении к Байдену?
Я
или
понял.
Это выстрел в пустоту?
Да,
плюс вот полезная информация была, то, что сейчас наши принялись за сынка Байдена, что он финансировал биолабораторию. Это, по-моему, более сильный удар. Как ваше мнение?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Я категорически против подобных действий, которые предпринимаются. Я считаю, это действие с нашей стороны Думы и Володина непрофессионально. Подобными... Мы играем в их игру, понимаете? Но это что за чип? Это в английском языке есть такое выражение. Чип-шат. Дешевый выстрел. Ну зачем мы уподобляемся этому? Неужели нашей Думе сейчас нет чем заниматься? Сейчас грядут колоссальные изменения. Нам нужно готовить законодательство, новые территории, новые отношения. У нас до сих пор проблемы, так сказать, с монополией здесь на продукты питания. Вот зачем должны следить наши деятели, которых мы выбирали туда. А они сейчас занимаются, так сказать, непонятно чем. Ну, давайте к Байдену, давайте обратимся. Ну, а что к Байдену? Давайте мы во все НАТО обратимся ко всем и скажем, пусть англичане Джонсону объявят импичмент, пусть французы Макрону, так сказать. Мы что, так и будем, что ли, расходовать государственные деньги на эту ерунду? Давайте заниматься своими. Самая хорошая внутренняя, наша внешняя политика, это если мы наведем порядок внутри у нас. Мы же видим сейчас, вот это, обращаясь к нашим депутатам Госдумы, я не знаю, так сказать, как вы, уважаемые радиослушатели, поддержите или нет, сейчас наша исполнительная власть, и Лавров, и президент, и Шойгу, мы сейчас решаем колоссальные вопросы, которые будут иметь, ну, тектонические, характеризовать тектонические сдвиги в будущем мироустройстве. Ну, надо сейчас здесь вам подстраховать, ребята, с законодательством совсем. Почему у нас до сих пор мы с чиновниками не можем разобраться? Почему у нас вопрос стоит там о закупках, там о сахаре, об этом? О чем мы говорим? Ну, включитесь, пожалуйста, в эту игру. Сделайте свое, езжайте на места, смотрите, что происходит. Следите, чтобы все было нормально, чтобы пока наши ребята воюют там, пока наша исполнительная власть занимается этими сложнейшими вопросами. Это же понятно, что все это очень неоднозначно, это все будет еще на многие-многие годы. Но подстрахуйтесь здесь, законодатели. Но подстрахуйтесь здесь. Сделайте свою работу до конца, чтобы мы здесь спокойно были. Мы сейчас говорим о том, что возможности для бизнеса, малого бизнеса, уходит иностранный бизнес. Сделайте льготы, объявите это, не трогайте больше. Ну, уже вроде бы сказали, что мораторий будет. Ну, так следите, чтобы этот мораторий был. А то у нас каждый раз, когда объявляют мораторий на проверки малого бизнеса, у нас сокращается почему-то малый бизнес именно из-за каких-то проверок. Я не знаю, это что у нас, подпольные проверки какие-то или, я не знаю, виртуальные какие-то. Займитесь своим непосредственным делом. Это вот мой совет и ответ, Сергей Алексеевич, на ваш вопрос. Так, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас. Доброе утро. Простите, что что-то не получилось еще. Да, слушаю вас.
Да, добрый день.
Да, слушаю вас.
Ну, вы знаете, я тоже согласен с тем, что, ну, это не полмира против нас. Потому что, ну, конечно. Мне кажется, что будет саммит, если вы знаете, в августе. Там все решится. В Самарканде. Я просто знаю людей, которые этим занимаются.
Ну, я думаю, что вы совершенно справедливы. Спасибо вам за звонок. Я думаю, вы правильно говорите. Я думаю, что все, конечно, будет зависеть от того, как наши ребята выполнят там, насколько быстро, как, насколько качественно. Я убежден, что это будет именно так. Просто хотелось бы, чтобы с меньшими потерями и для наших, нашей армии, и для донбасских, и для луганчан, и, конечно же, для населения, прежде всего, гражданского населения Украины, чтобы это все закончилось. А когда это закончится, я думаю, что мы найдем, так сказать, возможность все это оценить. Слушаю вас. Да. Доброе утро. Да, пожалуйста, говорите. Простите, что-то не получается еще раз. Давайте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да, хотел бы коснуться, это Денис из Москвы, хотел бы спросить вашего мнения о вот блокировке, запрете Facebook, Instagram, ну, запрещенной сейчас соцсети.
Извините, я вас сразу просто перебью. Сегодня вечером мы будем подробнейшим образом об этом говорить. Именно вот этому будет вся передача «Америка Лайт» с 9 вечера до 10 вечера. Мы будем как раз говорить об этом. А самое главное, я хочу поставить такой вопрос. Вот если нам объявили войну, действительно, эти социальные сети, не является легитимной целью для наших, допустим, вооруженных сил серверы этих социальных сетей? Вот мы с вами очень подробно об этом поговорим. Хорошо, а сейчас давайте мы другой у нас, да, полная линия, давайте будем отвечать. Да, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, Рафаэль.
Да.
А можно спросить, ну так, для на перспективное будущее
пожалуйста,
вопрос
пожалуйста,
задать?
Пожалуйста,
пожалуйста. Ну, по поводу Украины. Вот, допустим, в теории наше правительство ставит там своего президента, якобы. Соответственно, допустим, Зеленский уезжает за границу, американцы и вся Европа не признает президента, который ставится нашим правительством, замораживает все активы Украины, никакой помощи, и что тогда в перспективе?
Я понял, да. Значит, ну, я не знаю, каким образом будет это все развиваться. То, что там американцы не признают или признают кого-то, ну, это кого это сейчас интересует в большей мере. Они не признают Абхазию, они не признают Донецк, Луганск, они не признают Приднестровье, они не признают еще огромное количество стран. Свет клином на этом не сошелся. То, что у нас будет совершенно действительно очень сложная операция по интеграции Украины в состав, либо это будет союзное государство, либо это будет часть, либо это будет отдельно, это вопрос, это решится, я думаю, потом, это не важно сейчас, важно то, что сейчас, что меня беспокоит, и я, насколько понял, вот я услышал эти нотки тревоги в вашем вопросе, каким образом это будет складываться. Вот у нас, к сожалению, сейчас у политического нашего руководства не востребована политтехнология интеграции Украины. Вот не, я вот по своему по сообществу смотрю, вот, к сожалению, вот этого ответа нет. Вот что мы будем делать, когда мы в конце концов замкнем кольцо, действительно вычистим нациков, когда мы начнем, так сказать, делать? Вот у нас нет этой концепции. И вот эти вот действия, которые иногда, вот мы сейчас, наша армия проходит, а администрация там уже на освобожденных территориях не устанавливается и не налаживается ритм работы, говорит о том, что это непоследовательно и, к сожалению, не совсем профессиональное отношение к этому. А происходит это потому, что не востребованы политтехнологи, политологи, которые бы работали над этим. Каким образом мы будем жить дальше? Вот у меня здесь сообщение, кто-то пишет, да, мы освободим, другие пишут, да, они же нас будут теперь ненавидеть. Так вот, нужно сделать так, чтобы этого не было. Нужно работать с людьми, понимаете? Не надо смотреть на центры там власти, допустим, в Европе, в Америке. Вот наши люди, они там, вот мы там должны, мы для них должны посмотреть, показать перспективу развития. А вот над этим конкретно, вот эта мечта своеобразная, если хотите, вот здесь американская мечта, а вот нам нужно сейчас туда, ну, извините за такое слово, продать вот нашу эту мечту. Каждый человек, он должен ответить на свой вопрос. Да, вот ушли нацики, ушли эти, а кто пришел взамен? Что это за люди? Как это будет относиться к моей семье? Как это будет относиться к моим детям? Как, будет ли власть уважительно ко мне относиться? Или чиновники придут одним, мздоимцы и казнокрады придут, и их сменят другие казнокрады и коррупционеры. Вот на эти все вопросы надо отвечать. А, к сожалению, запроса на вот эту политтехнологию я пока со стороны нашего политического руководства не вижу. Так, давайте мы еще ответим. Да, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Доброе утро, Анна, рад вас слышать.
Я тоже рада вас слышать, я всегда рада вас слышать.
Спасибо.
Уже хотя бы потому, что мне очень нравится ваш голос.
Спасибо.
Рафаэль, я вот, у меня с английским-то плохо, угу. Я все смотрела американскую прессу, и там все говорили, как хорошо воюет украинская армия.
Да.
А вчера чего-то я посмотрела, и там какие-то другие нотки. Как плохо воюет российская армия. У российской армии кончились калибры, и российская армия теперь вынуждена стрелять дорогими кинжалами.
Угу.
Правда, yes. Потом мы откуда-то калибрами ударили, по-моему, то ли с Черного моря, то ли с Каспия.
Да, с Черного моря, да.
Угу. Вот. Там что, настроения меняются? Оказывается, нехорошо украинцы воюют, а воюем плохо.
Анна, очень хороший вопрос. Дело в том, что вот я как раз эту новость хотел. Дело в том, что вчера во время интервью Байдену был задан вопрос. Как вы смотрите на уступку территорий со стороны Украины? И куда делась эта решительность, понимаете? Он вдруг отвечает, вот я дословно вам говорю, это не наше дело. Это должны решать сами украинцы, если они хотят идти на территориальные уступки. Вот я это говорю тем, которые говорят, там, мы там не успеваем, не этого. Дело в том, что Байден знает немножко больше, чем многие из нас. Я даже допускаю такую возможность, что он знает больше, чем я. И я думаю, что вот эта его такая определенная безысходность в этом плане, она и отражает реальное положение на местах. Потому что я могу вам сказать точно, кто вот не врет и действительно говорит, так сказать, все как есть. Это американские военные. Вот я слежу, так сказать. И, кстати, если вы обратили внимание, очень многие генералы, они именно они очень критически высказываются о положении на Украине. И в частности, они очень откровенно говорят по поводу коррупционной составляющей режима Зеленского. Там, то есть говорят всю правду. Иногда она даже
Да,
она просачивается даже, так сказать, уже и в средства массовой информации. Я думаю, что да, вот эти вот сдвиги, которые сейчас происходят там, там есть что-то. Я не могу сказать, я не военный эксперт, и поэтому по разным оценкам там идет. Вот трагедия в Бердянске, когда удалось, затонул наш, так сказать, вернее, сами мы затопили этот наш десантный корабль. То есть это действительно, это есть. Там есть какие-то успехи, там вот Изюм, хорошие приходят успехи. Но в целом я вам говорю, что да, и Зеленского здесь никакой, как говорится, знаете, иллюзии здесь не должно быть. То, что его сдали уже давным-давно, это да. И максимум, на что он может рассчитывать, это на такую, знаете, почетную ссылку. Ну, дадут ему welfare, там будет жить, наверное, там. Хотя, судя по тому, сколько он наворовал, бедствовать он там, конечно, не будет. Уважаемый радиослушатель, спасибо, Анна, всего вам доброго. Да, до вечера, до вечера, спасибо, да. Да, извините, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, сбрасываю замки полной линии. Я надеюсь, что вы вернетесь в 9 часов, когда мы будем более подробно говорить об этом. Еще раз хочу напомнить то, что будет происходить. И хочу, как всегда, закончить свою передачу, пожелать успехов нашей армии на Украине. украинцам мирного неба наконец-то. Быстрее, ребята, завершайте зачистку от этой нацистской мрази. Возвращайтесь домой. Мы вас все ждем. Всего вам самого доброго.